Христос воскресе, братья и сестры! Сегодня в нашей книжной лавке книга из серии «Русская церковь в 20-м столетии. Документы, воспоминания, свидетельства». Санкт-Петербургское издание «Сатис» подготовило в данном случае книгу, которую мы сегодня с вами открываем, архиепископа Василия Кривошейна «Спасенный Богом». Так называется она, и здесь вы найдете воспоминания и письма архиепископа брюссельского и бельгийского Василия Кривошейна и издана по благословению архиепископа брюссельского и бельгийского Симона. Воспоминания владыки Василия Кривошейна посвящены смутному времени в русской истории 1917-1918 годы. Годы, когда рушилась тысячелетняя империя, когда люди были кинуты в страшный водоворот трагических событий. Воспоминания написаны совсем молодым человеком. Их ценность в том, что они передают впечатления непосредственного очевидца. Но гораздо важнее их духовная значимость. Будущий владыка, что бы ни случилось в его жизни, знает, что Господь хранит его, что всеблагая воля Божия совершается во всем происходящем. Это книга о вере, которую хранит душа в самых безнадежных обстоятельствах, и о чуде, которое являет Господь верующему человеку. Дополним, что в книгу также включены письма архиепископа Василия и два доклада, прозвучавшие на конференции, посвященной 25-летию со дня кончины владыки. Из предисловия, в которое вошел текст, сокращенный Ставицкой из газеты «Православная Москва», мы узнаем, что этой книгой редкая возможность познакомиться с воспоминаниями владыки Василия в миру Всеволода Кривошейна, которые были написаны совсем молодым человеком в те смутные тревожные годы. Родился он в Петербурге 19 июня 1900 года в семье министра земледелия и землеустройства в правительстве государя-императора Николая II. Февральская революция застала Всеволода студентом филологического факультета Петроградского университета. Те события, очевидцем которых он стал, потрясли его. Трое из его старших братьев уже были в действующей армии. Переехав вскоре в Москву, Всеволод решает перебраться на юг, перейти фронт и вступить в ряды добровольческой армии. Когда мы будем читать его воспоминания, убедимся, сколько раз Божьей помощью он уходил, отказался от неминуемой смерти. Бог спасал его много раз от расстрелов, тюрьмы, ран и стихии. Поражение Деникина, Врангеля и Колчака привело его к исходу Белой армии с юга России. Всеволод отступал вместе со всеми. Из Новороссийска он прибыл в Каир, а потом в середине 1920 года в Константинополь. В начале 1921-го он оказывается в Париже со всеми оставшимися в живых членами своей семьи. Здесь он поступает в Сорбонну и одновременно принимает участие в съездах православной молодежи. В 1924 году он записывается студентом в только что основанный митрополитом Евлогием Свято-Сергиевский Богословский институт, а через несколько месяцев Всеволод едет с группой студентов на экскурсию на Афон. Это посещение настолько потрясает его, что он решает остаться здесь навсегда. На Святой Горе он проводит более 20 лет и здесь же принимает постриг. Потом будет Оксфорд, Бельгия и опять Россия. Удивительный путь прошел архиепископ Василий Кривошейн от студента-патриота до известнейшего архипастыря, доктора богословия, знаменитейшего патролога, написавшего фундаментальные труды об аскетическом и догматическом учении святителя Григория Паламы и преподобного Симеона Нового Богослова. Более подробно о службе архиепископа Василия Кривошейна вы сможете прочесть сами. Мне хотелось бы только прочитать несколько слов заключения. Как-то в 70-е годы в Пюхтицком Успенском женском монастыре игумен Серафим Сафона вспоминал с огромной теплотой о последнем приезде владыки Василия на Святую Гору. Дел у меня в монастыре, как говорится, непочатый край. С утра до вечера хожу, хлопочу, и владыка Василий целыми днями за мной ходил и очень часто просил поисповедовать его. А я даже удивлялся этому. Видно, святое место обострило духовное зрение человека, чувствовавшего приближение вечности. И он старался очистить душу от всех нераскаянных грехов. Как тут не вспомнить слова покойного митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая об огромном опыте духовного делания архиепископа Василия Кривошеина. Действительно, только представить, какой непростой путь он прошел, сколько испытаний выпало на его долю, в какие тяжелые обстоятельства на грани физической смерти ставила его жизнь. А Бог был всегда рядом и спасал его. Многие, кто знали владыку в жизни, особо подчеркивают, что он никого никогда не осуждал, но и с несправедливостью смиряться не хотел. Тут его голос звучал громко и отчетливо. Историки, религиоведы знают, какую большую роль сыграли его выступления накануне Поместного собора Русской Православной Церкви в 1971 году. Голос бельгийского архиепископа был одним из немногих, прозвучавших в пользу тайного голосования при избрании будущего патриарха Пимена. В продолжение воспоминаний о гражданской войне мы приводим несколько писем послушника, инока, монаха Василия к своим близким. Счастье, что эти свидетельства его жизни на Афоне дошли до наших дней и были тоже спасены Богом. Для нас они говорят о многом. Не только о трудностях монашеской жизни, но и об огромной любви и привязанности к людям. Но главное, что его жизненный путь освещала вера, которую он в своем научном труде преподобный Симеон Новый Богослов назвал «жемчужиной несравненной ценности». В одном из некрологов было написано, что кончина владыки Василия на родной земле видится как явный знак Божьего благословения за длинную, трудную и многострадальную жизнь архипастыря и богослова в служении Русской Церкви и в свидетельстве правды Христовой. Отпевали владыку в Преображенском соборе в Ленинграде, где когда-то его младенцем крестили. Похоронен он на Серафимовском кладбище, как он часто говорил, в городе на Неве, а теперь вновь, как при его рождении в Санкт-Петербурге. Я предлагаю нам с вами открыть первую часть книги «Спасенный Богом». Часть первая называется «К белым». Глава первая «В поисках выхода». Конечно же, я предлагаю, дорогие друзья, прочесть начало этой главы и, конечно же, отрывками. «Решение поступить в Белую армию и сражаться против большевиков созрело во мне к зиме 1918-1919 годов. Все в советском строе стало мне к тому времени неприемлемым и отвратительным, и вместе с тем я осознавал, что для меня нет в нем места. Нет жизни в буквальном смысле этого слова». И хотя я далеко не был уверен в конечном успехе белой борьбы, принять участие в ней стало для меня жизненной потребностью. Я не в силах был сидеть сложа руки, однако осуществить мое желание было не так легко и не так просто. Я пропустил благоприятный момент, когда пробраться к белым через гетманскую Украину при всей дезорганизованности и слабости советской власти было сравнительно нетрудно. Люди целыми семьями бежали тогда из Москвы в оккупированные немцами области юга России, а оттуда, кто мог и хотел, попадали к белым. Сейчас положение резко изменилось. Советская власть окрепла, всюду на железных дорогах контролировали пассажиров. Установлена была прифронтовая полоса, которую никто не мог пересечь без особого разрешения ВЧК. Так что без советских документов невозможно было даже приблизиться к линии фронта, не говоря уже о трудности его перейти. Я жил тогда в Москве, был студентом историко-филологического факультета Московского университета. Летом 1918 года мне исполнилось 18 лет. Моему отцу удалось еще в июле этого года бежать из-под ареста и уехать на юг, где он сейчас находился в районе Белых. Никакой связи с ним у нас не было. Мои два старших брата-офицера, Василий и Олег, тоже с лета 1918 года находились в добровольческой армии. Моему третьему брату Игорю удалось по знакомству устроиться на постройку железной дороги в Северной России, что освобождало его от призыва в Красную армию. Моя мать и младший брат Кирилл под чужими именами уехали весной 1919 года в занятый большевиками Киев, где и оставались до прихода туда белых. Я тоже поехал в это время в Киев с целью пробраться оттуда к белым, но, убедившись, что это крайне трудно, а жить мне в Киеве опасно, должен был вернуться в мае в Москву. До этого я жил в Москве у моих родственников, нигде не служил, а только учился в университете. У меня не было никаких связей с антисоветскими организациями, которые, как я думал, могли бы мне помочь в деле перехода к белым частям и снабдить нужными для этого документами. А без документов нечего было и думать, что-либо предпринимать. Но парадокс заключался в том, что для получения таких бумаг не было иного способа, кроме как поступить на советскую службу. Такая возможность мне представилась в конце мая того же года. По знакомству я был принят старшим рабочим на постройку железной дороги, где уже работал мой старший брат. Подробное описание этого периода не входит в мою задачу. Далее рассказывает более подробно об этой железной дороге и о том, что ей придавали большое стратегическое значение, так как она обеспечивала железнодорожную связь Петрограда с Москвой. И вот, благодаря помощи своего руководителя, который знал отца Всеволода и сочувствовал желанию юноши, он получает нужный документ и отправляется якобы с целью подбора плотников вместе с еще одним рабочим в командировку в сторону Курска. Фронт проходил тогда в Курской губернии, на Кореневском и Дмитриевском направлении, немного к югу от местности, куда меня посылали. Повествует он далее. Эта поездка давала мне возможность проникнуть в прифронтовую полосу и попытаться перейти фронт. Вот почему я был чрезвычайно рад и счастлив, когда около 15-28 августа я получил на руки удостоверение от железной дороги приблизительно такого содержания. Предъявитель сего старший рабочий Всеволод Александрович Кривошеев, так была переделана моя фамилия, посылается в командировку в село Селино Дмитриевского уезда Курской губернии для найма плотников, специалистов для постройки деревянного железнодорожного моста через реку Малогу у города Весегонска. Итак, к вечеру 17-30 августа, получив на руки все нужные документы, распростившись с братом Игорем, я был готов к отъезду на юг к белой армии. Моя давняя страстная мечта сбывалась, но самое трудное и страшное было еще впереди. Мне только что исполнилось 19 лет. Вы прочтете, какие перипетии переживает молодой человек до того, как приближается возможность достичь своей цели и события, важные для его жизни. «Тетушка», — пишет он, — «когда уже все документы оформлены и сделаны последние приготовления к отъезду, тетушка подарила гнательный образок великомученицы Варвары. Надень, — сказала она, — а то попадешься к казакам, они примут тебя за нехристя и расстреляют. Мой золотой нательный крест я незадолго перед этим потерял, а в советских условиях стало трудно найти другой. По своей малоцерковности я тогда не знал, что великомученица Варвара спасает от внезапной насильственной смерти. Но теперь я твердо верю, что по ее молитвам Господь избавил меня тогда от гибели. И во время моего путешествия к линии фронта, да и потом, я ей молился, как умел». Итак, книга под названием «Спасенный Богом. Воспоминания Василия Кривошеина, архиепископа Брюссельского и Бельгийского. Годы его жизни 1900-1985». Дорогие друзья, с вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч!